Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. С вами в студии Константин Еремеев. И сегодня в цикле программ «Беседы о вечном» у нас в гостях настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в деревне Пески Везняковского района, Муромской епархии, Везняковское благочиние, священник Петр Голонюк. В сегодняшней программе мы поговорим о истории и возрождении храма, где батюшка Петр служит. Отец Петр, здравствуйте и благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю беседу.
Да, добрый день, пусть Господь всех нас благословит.
Отец Петр, так складывается жизнь, очень интересно, что удается побывать в разных уголках нашей большой страны. И сегодня вот здесь я у вас в гостях, в поселке Пески, это Вязниковский район, и в храме Сергия Радонежского, храм с удивительной большой историей, и вот об этой истории я попрошу вас, чтобы вы нам сегодня рассказали.
Да, с большой радостью. На самом деле у каждого храма есть своя какая-то история, и кроме истории есть еще замечательная предыстория, и она, конечно, касается жизни тех людей, которые жили в тех или иных местах. Вот. А наша деревня Пески сегодня является частью города Вязники, вот. Но когда-то здесь были совершенно другие, так скажем, жили другие люди, были даже другие названия были, потому что древнейшее название вот поселений, которые существовали до Вязников, это Ярополч, и один из самых известных городов, это Ярополч-Залесский, который вообще полностью исчез с карты вот после монгольского нашествия. Вот сегодня на этом месте, рядом с ним, потом появилось новое поселение, деревенька, которая называется Пирово Городище. Почему я упоминаю о ней? Потому что до того, как появился наш храм, именно в эту деревню, в этот храм, Сергиевский храм, и ходили прихожане, в том числе нашей деревни Пески.
Батюшка, расскажите, как вообще вот зародился этот храм, потому что я знаю, что здесь были меценаты, которые это дело продвигали, возглавляли, заботились об этом.
История храма в селе Пески, которая, кстати, известна с 1637 года, неразрывно связана с именем Везняковского фабриканта и мецената Сергея Ивановича Синькова. По тем временам, вот в XIX веке, это был очень известный человек в Вязниках. Родом они были из Богоявленской слободы, сегодня это Мстера, его дед. Вообще вся его семья были очень, людьми очень интересными, о них много чего можно найти сегодня, прочитать. Вот именно его усердием Сергея Ивановича Синькова в 1870-е годы здесь, в Песках, появляется храм. Вот, к нему обратились с такой просьбой местные крестьяне, местные жители, потому что им приходилось, как я уже сказал, ходить в соседний храм, в соседнюю деревню, это примерно 5-6 километров, путь не близкий, особенно если у вас, представьте, маленькие дети. Вот, и поэтому не только по великим праздникам люди ходили в храм, в XIX веке ходили иной раз и каждый день, да, вот, и точно уж каждое воскресенье в храм ходили, поэтому это было очень непросто. И вот в 1877 года храм этот строится, храм воздвигается на средства Сергея Ивановича Синькова, и уже в 1879 году было великое освящение этого храма. Вот первоначально планировали храм осветить в честь Рождества Христова, но уже впоследствии, когда храм был построен, было принято решение местными жителями, они так решили отблагодарить Сергея Ивановича, они предложили этот храм осветить в честь его небесного покровителя. Вот такая была интересная тогда практика, вот, естественно, что епархиальные власти на это пошли, вот, и храм был освящен в честь преподобного Сергия Радонежского. А два предела, которые позднее появились, они уже были освящены, один в честь Рождества Христова, как и планировали изначально, а второй в честь Иоанна Богослова, любимого ученика Иисуса Христа.
Отец Петр, даже, наверное, по нынешним временам построить храм за 2 года – это, ну, такое очень невиданное дело, да, а уж что говорить про прошлые века, да, за 2 года это очень быстро храм был построен.
Конечно, конечно. Строить вообще всегда, знаете, непросто. Хотя к этому каждый человек к этому призван. К тому, ну, не столько, чтобы строить, потому что мы говорим здесь не просто о строительстве храма, а мы говорим о, давайте здесь скажем так, о созидании. Да, именно это слово здесь упомянем, потому что каждый человек призван к этому созиданию. Да, вот, наверное, если внимательно прочитать Священное Писание, Евангелие особенно, то мы увидим, что Господь всех нас призывает особенно к 2 вещам. Первое – к любви к Богу и ближним. Это такой призыв, который звучит вообще со всех страниц Евангелия. Ну, вот, невозможно пройти мимо этого призыва. А второй призыв – это, конечно, призыв к сотворчеству и призыв к созиданию. К сотворчеству, прежде всего, сотворчество с Богом. Вот когда мы читаем начало Священного Писания, книгу «Бытие», самую первую главу, вот, да, как все начиналось, мы видим, что после каждого дня творения там такой рефрен существует, да, и увидел Бог, что это весьма хорошо. То есть Богу было приятно и было хорошо от того, что Он делал, от того, что Он видел, как все прекрасно. И вот люди тоже призваны к этому, призваны к тому, чтобы созидать что-то прекрасное. Я думаю, что те люди, которые в свое время, да и сегодня, делают это, созидают что-то, неважно, где, в какой сфере, да, но это не просто дорогого стоит. Они делают, по сути, дело Божие, дело Божие. Поэты пишут стихи, композиторы пишут музыку, да, художники пишут замечательные полотна, картины, вот, архитекторы строят прекрасное, возводят прекрасные здания. Вот, но уж если у человека, Бог человеку дал возможность иметь средства, иметь деньги, вот, и люди раньше всегда понимали, что, да, что ты богатый, потому что Бог тебе это дает. А коль Бог тебе дает, то ты, естественно, должен этим должным образом распорядиться. Вот, должен это приумножить. А мы знаем, что вот, жертвенность – это лучший способ приумножить то, что у тебя есть. Поэтому, когда люди жертвуют, когда люди делятся тем, что они имеют, особенно духовными своими дарованиями, это прекрасно. Это прекрасно, с таких людей можно просто порадоваться. Вот, поэтому я думаю, что Сергей Иванович Синьков, он действительно был одним из таких людей. Удивительный человек, удивительная у него была семья, удивительный род. Они все были большими жертвователями, потому что вот в какой храм на территории Визняковского района не приедешь. Вот мы недавно ездили в Амстеру, были в монастыре Иоанна Милостивого. Вот, и матушка, которая вот нас встречала любезно, радостно, рассказала нам про то, что там вот пол, который у них вот сохранился по сей день в этом храме. Храм тоже, монастырь потом был в запущении вот в период 20-го столетия. Вот он появился тоже благодаря тщаниям уже родителей Сергея Ивановича Синькова, то есть его отца. И это, подобные истории здесь можно услышать, вот, я думаю, что во многих храмах Визняковского района. Поэтому, с одной стороны, я даже думаю, что это, конечно, была его личная инициатива, да, но с другой стороны, мы видим здесь пример отца, пример деда, если угодно, пример прадеда, потому что каждый из них внес в какую-то свою лепту в созидание культуры вокруг себя, а это очень важно. И когда ты это передаешь, вот, что называется, по наследству, да, хотя сразу думаешь, как это вообще возможно так воспитать, но оказывается, что возможно. Подобные примеры в нашей и русской мировой истории есть. И они красноречиво свидетельствуют о том, что действительно можно так воспитывать своих детей, чтобы они потом, да, вырастали, чтобы они, что называется, правильно распределяли те таланты, которые у них есть.
Батюшка, я знаю, что вы очень трепетно относитесь к истории, и в том числе храма Сергия Радонежского, в котором служите. Но вот о истории первых настоятелей, я знаю, что вы тоже нашли первого настоятеля, батюшку, и много знаете и о его семье, о его предках. Расскажите, пожалуйста.
Да, действительно, я в настоящее время пишу небольшую книгу, не знаю, что получится в итоге, вот, уже большая часть, наверное, написана. Почему так, почему мне это стало интересно, вы знаете, это не может не быть интересно то, что было до тебя, история не может не быть интересной, потому что вот, когда мы вообще говорим о культуре, есть замечательные слова, которые я прочитал в свое время в «Беседах о русской культуре» у Юрия Михайловича Лотмана. Это известный литературовед, культуролог, он написал много трудов, посвященных Пушкину. Вот. И есть у него такая мысль о том, что культура, настоящая культура, подлинная культура – это прежде всего память. И она всегда связана с историей. И она всегда подразумевает вот такую непрерывность нравственной, интеллектуальной, духовной жизни человека, общества и вообще человечества в целом. Поэтому, конечно же, когда мы сюда приехали, в Пески, в 2021 году, вот, и приступили уже к восстановлению этого храма, конечно же, в первую очередь мне была интересна история этого храма. Мне было интересно, кто в этом храме служил, кто в этом храме молился, каким образом этот храм создавался, потому что храм... Конечно же, в духовном смысле храм – это место особого присутствия Бога на земле, но, с другой стороны, каждый храм, не только известный храм, да, поскольку мы с вами находимся на древней Владимиро-Суздальской земле, да, это не только вот Успенский собор во Владимире, да, вот, это не только храм Покрова на Нерли, вот, но и в каждой деревне. Эти храмы, которые создавались, я думаю, что особенно в такой центральной части России, где мы с вами сейчас находимся, во многих селениях были храмы. И у каждого подобного храма была, конечно, своя удивительная, уникальная история. Вот история настоятелей нашего храма, когда мы приехали, мы не знали. Мы не знали даже имя последнего настоятеля. Вот, но потом, благодаря, вот так получилось, благодаря каким-то общению, во-первых, со старожилами, жилыми местными, прежде всего, ну а потом через архив, через архивную работу мы узнали имена первых наших настоятелей. Это удивительные были люди, удивительные семьи. Вот. Самым первым настоятелем нашего храма был священник Александр Лавров. Вот при нем как раз-таки произошли все самые главные события. Это и строительство нашего храма, и великое освящение нашего храма в сентябре 1879 года. И вот вместе с матушкой, да, со своей супругой Александрой Никитичной, они воспитали восьмерых детей. Кстати, кроме родных детей, у них еще, он еще взял на воспитание двух девочек, своих племянниц, от своего брата. Брат его умер, вот, и, по сути, вот эти девочки, он их принял в свой дом. Жили они не богато, но жили очень радостно. И вот мы даже нашли такое замечательное воспоминание в одной из книг уже вот этих вот племянниц, то есть это не воспоминания самих этих племянниц, да, а это уже воспоминания праправнучек этих племянниц, которые жили, воспитывались в доме отца Александра. Вот они писали, да, что, будучи детьми, вот они всегда ждали своего, так скажем, да, как они его называли, по-доброму дедушку, вот, выходящего из храма, особенно после совершения панихид. Вот. Почему? Потому что дети собирались, все ждали, что священник обязательно поделится с ними панихидками. Панихидками называли дети сладости, которые священник, которые люди приносили на совершение панихиды. Ну и потом священник, естественно, все это тоже раздавал деткам. И вот в деревнях так это было. Вот выходил священник и раздавал эти самые панихидки деткам. Поэтому вот такие трепетные, замечательные воспоминания сохранились от детей, да, которые жили тоже, воспитывались в доме отца Александра. А уже второй настоятель нашего храма, это священник Александр Поспелов, он женился на одной из дочерей отца Александра Лаврова, вот, Анне Александровне. И вот он служил в нашем храме, получается, до 1917 года, причем он совмещал пастырское служение с учительством в местной школе. Вот интересно, что тут даже в 90-е годы, когда в местной газете мы нашли вот такую интересную заметку, такую интересную статью о том, что он, значит, в окружении, значит, местной учительницы Олимпиады Сергеевны, тогда еще до 17-го года, значит, да, они вместе вот здесь катались на коньках на местном пруду. Вот, то есть они просто были в очень хороших отношениях, потому что он там преподавал. И, конечно же, он чудом избежал впоследствии ареста, репрессий, хотя трижды его арестовывали, вот, но отпускали. За него заступились местные жители. И для того, чтобы от него потом уже окончательно власти новые отстали, они его официально даже оформили конюхом вот в местный колхоз. Вот в 1929 году наш храм был закрыт, и его передали колхозу, поскольку, ну, вы помните, 29-й год, год Великого Перелома, начало сталинской индустриализации, коллективизации, вот, поэтому вот храм был закрыт, а в 39-м году уже, вот, собственно говоря, колокольня наша была полностью разрушена, и начался период, вот, как мы его называем, мерзости запустения, да, когда храм был превращен полностью вот уже, да, вот, под колхозные нужды. Здесь был кормоцех, ну и, по сути, такая мастерская для вот местной техники. МТС-станция, так они так назывались.
Батюшка, получается, что 100 лет богослужений в храме, ну, почти, да, 100 лет богослужения в храме не проводились. И когда вы пришли сюда, в этот храм, с чего вы начали?
Да, действительно, последнее богослужение в храме, судя по истории, было здесь в 1929 году. Хотя, опять же таки, по воспоминаниям местных старожил, вот, когда отец Александр уже в храме не служил, но был конюхом, а конюшня была вот здесь рядышком, вот прямо под храмом. И по ночам они слышали пения, которые разносились оттуда. Дело в том, что отец Александр литургию, понятное дело, он уже не служил, но молебны он служил. Это известно, что, ну, к ним приходили, наверное, собирались люди по ночам, вот, и, то есть, были те, кто были преданы делу церкви, во все времена такие люди были, и вот они вместе с ним, они молились по ночам, то есть, вот такое, знаете, свидетельство веры в таких, можно сказать, катакомбных условиях, то есть, когда гласно нельзя было ничего делать уже, вот, но все-таки вот это свидетельство веры, да, оно продолжалось. И я думаю, что священник Александр Поспелов, он не единственный вот в этой череде священников, которые после закрытия храмов оставались таким стержнем духовной жизни тех мест, где они проживали, и к ним продолжали стекаться люди. И вместе они еще пели, да, и благодарили Бога, славили Бога. Вот. Мы, когда сюда приехали уже в 2021 году, дело в том, что этот храм официально был, он уже начал восстанавливаться до нас, то есть с 2010 года началось восстановление этого храма усилиями местных жителей. И этот храм официально был приписан к другому храму, и батюшка сюда приезжал. Но, понятное дело, здесь не было постоянных богослужений, потому что у него был постоянный свой приход. Поэтому здесь проводились молебны систематически с 2010 года по 2021 год. Когда мы стали служить литургию, первая литургия в этом храме, да, была на Успение. Вот скоро у нас торжество Успения, да, вот как раз-таки на Успение. В 21 году мы отслужили первую здесь литургию. Это, конечно, была большая радость для нас. То есть было удивительно служить в этом, с одной стороны, полупустом, полуразрушенном храме. Но интересно, что люди собрались. Может быть, потому что это была первая литургия, собрались и местные песковцы, и жители вот деревень, которые окружают наши пески. Вот, многие приехали, и, наверное, человек 15 собралось всего. И мы тогда очень радостно послужили эту первую службу. Ну, понятное дело, что, знаете, самое главное для священника – это молитва. Это молитва. Когда молитва есть в храме, постоянная, люди все равно придут. Начинали мы с того, что было в самом начале, потом постоянно стали ходить 5 человек, не больше. Ну, сегодня, слава Богу, у нас уже человек 10-12. Вот, поэтому, ну, и потом стали уже даже появляться люди привлеченные, да, это наши друзья, которые знают о том, что мы здесь служим, нас поддерживают, молитвенно поддерживают, духовно поддерживают, материально кто-то поддерживает из наших друзей, из тех храмов, где мы служили раньше. Это города Звенигород и Коломна подмосковные, мы оттуда с матушкой переехали. И поэтому так, что называется, шаг за шагом, вот мы, знаете, вот малыми такими шагами, малыми добрыми делами мы идем вперед. И вот с Божьей помощью потихонечку продолжаем восстановление нашего храма сегодня.
Ну да, и слава Богу, в храме появился алтарь. Здесь внутри уже, конечно, сделан хороший ремонт, крыша сделана. Батюшка, ну я знаю, что вот есть у вас еще одно такое увлечение с матушкой, благодаря которому происходит тоже такая некоторая помощь в восстановлении храма. Это мастерская ватной игрушки имени Синькова, которую вы с матушкой продвигаете, занимаетесь. Ну и благодаря, наверное, отчасти которой тоже происходят вот те пожертвования на восстановление храма. Вот немножко об этом расскажите, пожалуйста, нам.
Да, действительно, наш храм на сегодняшний день существует за счет добровольных пожертвований. Его восстановление происходит за счет добровольных пожертвований наших прихожан, наших друзей. На эти средства мы продолжаем сегодня его восстановление, и на эти же средства мы реализуем какие-то наши приходские основные проекты. И вот одним из наших проектов, конечно же, является создание, наряду с созданием памятника к титулу нашему храму Сергею Ивановичу Синькову, историю которого я уже немножко кратко рассказал вам, да, это основание и развитие нашей мастерской. Дело в том, что как только в 21-м году в храме возобновились наши регулярные богослужения, мы тут же приняли решение о создании этой мастерской. Это на самом деле сегодня распространенная практика, когда ремесленные какие-то мастерские или местные бренды помогают существовать вообще старинным, выживать, я бы так сказал, да, старинным провинциальным храмам. Вот. Средства от продажи игрушек, ватных игрушек, которые мы делаем с матушкой, и проведение мастер-классов позволяют нам, например, отапливать храм в зимний период времени, в холодное время года, и продолжать его украшение иконами, утварью, а также оплачивать те ремонтные работы, которые вот сегодня мы в храме проводим. Назвали мы нашу мастерскую действительно именем человека, очень важного для нас, это Сергей Иванович Синьков, именно в благодарность за то, что чуть более 100 лет тому назад он построил здесь в Песках, во-первых, и наш храм, и школу. И это, конечно, дало деревне развитие. Вот. Круглый год мы участвуем тоже в разнообразных ярмарках, выставках, участвуем в конкурсах. Вот, например, года 2-3 тому назад одна из игрушек, которую сделала матушка, это Петр I, игрушка Петра I, образ такой ватный, он победил на конкурсе «Создай», международном конкурсе в Санкт-Петербурге «Создай игрушку для Эрмитажа». Вот матушка потом получила такой диплом. Это, конечно, для нас была большая радость. Ну и, конечно, мы выполняем тоже какие-то корпоративные заказы. Вот 2 года назад тоже был заказ, например, из театра на Малой Бронной. Мы для них выполняли образы Танюш. Вот. Тоже по одной из пьес, которую вот они ставили в своем театре. Ну и где бы мы ни участвовали, мы всегда стараемся рассказывать о самом проекте, о восстановлении нашего храма. Пишем об этом во всех наших раздаточных материалах, буклетах. Вот, и слава Богу, это работает, потому что очень многие покупатели игрушек или участники мастер-классов, да, проникаются тем, что мы делаем, и, ну, потому что им это тоже не безразлично. Человек не может быть безразличен вообще к сохранению культурного наследия и духовной жизни, особенно в провинции. И некоторые из них начинают нас уже поддерживать, что называется, даже на регулярной основе. Кто-то вот просто приезжает и говорит, а можно мы хотя бы приедем вот, и покосим траву здесь у вас возле храма. Но мы всегда очень радуемся, когда такие люди появляются. Потому что одно дело, конечно, когда храм находится в городе, и многоштатный, там много священников, вот, большой приход, конечно, это очень радостно. Вот, но у нас также есть и огромное количество храмов в провинциях, и многие эти храмы, конечно, нуждаются в поддержке. И мы очень рады, что один из наших проектов, наряду с возрождением, с главным нашим проектом, конечно, главный наш проект – это возрождение приходской жизни, это возрождение, восстановление порушенной святыни вместе с 2 пределами, которые нам еще вот, надлежит в будущие годы восстанавливать в честь Рождества Христова и Иоанна Богослова, и, конечно, восстановление колокольни. Мы также хотим, и мы уже начали эту работу, мы хотим восстановить могилу первого настоятеля нашего храма, отца Александра Лаврова. Она находилась здесь за алтарной стеной, вот я потом могу вам это показать, вот, и она была полностью утеряна, равно как и вся та часть некрополя, которая была вот здесь возле храма. потому что здесь все перерывали, перекапывали в советский период, и мне рассказывали местные жители, что там было много костей, было много церковной утвари, но, к сожалению, никто тогда не подумал о том, что это можно было где-то сложить, да, для того, чтобы потом поставить памятный крест, об этом тогда, разумеется, не думали. Но мы, конечно же, это тоже, поскольку мы эту историю узнали, она нас очень тронула, и поскольку мы стали заниматься вопросами восстановления, мы, конечно, решили не только восстановить могилу нашего первого настоятеля, тем более, что мы даже получили фотографию, то есть у нас есть фотография, как эта могила выглядела, потому что одна из, вот, младшая дочь, отца Александра Лаврова, даже живя вот еще в те советские годы вдалеке, вот в Владимирской области, она каждый год сюда приезжала и с молитвой обходила вот этот храм, хотя тут от этого храма, понятное дело, мало что осталось. Ну и, конечно же, вот поскольку вы спросили про нашу мастерскую, да, я еще раз подчеркну, что да, мы с матушкой основали нашу мастерскую ватные игрушки. И хотя мы ватной игрушкой занимаемся уже сравнительно давно, то есть с 2016-17 годов, но у нас не было своего какого-то официального названия. Вот. И когда мы переехали уже сюда, в Пески, мы подумали, что было бы замечательно, чтобы наша ватная мастерская действительно носила имя какого-то очень достойного человека. Ну, а узнав историю, мы поняли, что таковым для нас, для нашего места является, конечно же, Сергей Иванович Синьков. Поэтому мы с радостью вот назвали нашу мастерскую в его память, в его честь. Вот, и как было интересно уже впоследствии, буквально в прошлом году, будучи в музее, узнать историю, что Сергея Ивановича Синькова называли также местным Везняковским Дедом Морозом. Почему? У него была такая традиция: на Новый год, значит, тройку лошадей, садился в сани, и, значит, было много у него подарков, он разъезжал по Вязникам именно в рождественские дни, вот на святках, и раздавал всем подарки, ну, преимущественно детям. И это, конечно, очень замечательная такая традиция, я думаю, что, да, это еще одно красноречивое вот такое свидетельство о его вообще сердце, о том, насколько это был щедрый, добрый человек.
Батюшка, я знаю, что среди ваших многочисленных забот вы также возглавляете отдел катехизации. Вот несколько слов, если можно, пожалуйста, расскажите нам про эту вашу деятельность.
Да, да, на сегодняшний день я являюсь помощником нашего благочинного в вопросах религиозного образования и катехизации. Ну, для меня это не первый такой опыт, поскольку я раньше возглавлял тоже отдел религиозного образования и катехизации и в Коломенской благочине еще до момента, вот, пока это была Московская митрополия, вот, то есть отдельная, вернее, Московская епархия, сейчас тоже Московская митрополия, и Коломна сейчас это отдельная епархия, Коломенская епархия в составе Московской митрополии. Опыт очень интересный, потому что приходится много бывать в школе. Но для меня это не что-то новое, потому что я до того, как стать священником, 15 лет был школьным учителем. Вот я преподавал учитель истории и обществознания. Вот, преподавал в разных учебных заведениях, начинал вообще свою педагогическую деятельность в Республике Чувашия. Вот, впоследствии преподавал в Москве. Вот, в Подмосковье, в том числе и в православных учебных заведениях. Поэтому, по сути, можно сказать, что я каким-то образом органично продолжаю эту деятельность, которой занимался осмысленно с самого начала. Другое дело, что именно педагогика меня, можно сказать, и даже не столько педагогика, сколько именно вот такое осмысленное изучение истории привело меня именно к духовному пути.
Батюшка, я знаю также, что и вы были удостоены звания «Учитель года».
Да, это было уже в далеком 2010 году. Вот, я об этом редко вспоминаю. Да, в 2010 году я стал... Как раз это был год учителя в то время. Именно в тот год был объявлен в России годом учителя. Вот, и я очень хорошо помню, как в Чувашии меня просили представлять сначала нашу 8-ю гимназию, в которой я тогда трудился. Вот, а затем, уже победив на республиканском конкурсе, став учителем года Чувашии, я уже отправился на всероссийский конкурс, который в том году проходил в Магнитогорске. Вот, и там я стал лауреатом всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2010 году.
Батюшка, и в завершении нашей сегодняшней программы я попрошу вас, чтобы вы что-то пожелали нашим радиослушателям Православного радио Воскресения Екатеринбургской епархии?
Ну, пожелать, наверное, хочется всем того, что обычно священник желает всем на каждой литургии. Мир вам! Вот эти слова, которые мы слышим всегда, да, на наших богослужениях, всем, конечно, хочется пожелать мира. Прежде всего, мира в сердце, мира духовного. Потому что, когда есть мир в сердце, вот есть и радость. Поэтому, когда мы читаем апостольские послания, например, да, особенно послание апостола Павла, он всегда, и, по сути, начинает и заканчивает эти послания пожеланиями мира, радости. Поэтому я могу только присоединиться к этим первоверховным апостолам, вот, один из которых является моим небесным покровителем, и всем вашим слушателям пожелать мира и радости в сердце. Вот, ну и, конечно же, добавить от себя могу в контексте нашего разговора только, да, пожелания любви и созидания. Пока мы живем на этой земле, мы должны любить и должны созидать. Это главное. Вот.
Отец Петр, я благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу. Конечно, хочу пожелать вам крепкого здравия, мира в вашей семье и побольше, наверное, прихожан для вашего храма, чтобы вот этот благодарный, созидательный труд продолжался, ускорялся. И храни вас Господь за ваше благое дело.
Спаси, Господи. Вам тоже помощи Божьей.
Спаси, Господи, батюшка.
Дорогие братья и сестры, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня у нас в гостях в цикле программ «Беседы о вечном» был настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в деревне Пески Визняковского района, Муромской епархии, Визняковское благочиние, священник Петр Голонюк. В сегодняшней программе отец Петр рассказал о истории и возрождении храма, где служит. До новых встреч, дорогие друзья! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!